Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. Дорогие друзья, здравствуйте. Как всегда по понедельникам в 6 часов вечера в студии Радио «Вера» мы собираемся таким нашим тесным и при этом слегка расширенным составом и рассказываем друг другу истории из жизни. Истории, которые на самом деле, знаете, любим мы эту фразу «Господь великий режиссер». Бывает такое, чего ни один сценарист не придумает, а Господь устроит так, что просто стоишь так, сердце замирает, и ах, неужели так бывает? И так бывает именно в реальной жизни. Константин Мацан, Анна Леонтьева, Алла Митрофанова и наш специальный гость, что важно, потому что специальный гость – это главный человек в студии, он всегда задает тон беседы, он определяет, на какую тему истории мы будем рассказывать. Настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин, отец Алексей. Приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Здравствуйте.
Ну и поскольку как-то все вокруг у нас выстраивается воскресение преподобной Марии Египетской, ну, в смысле, воскресение, которое посвящено преподобной Марии Египетской, хотя о ее воскресении в вечности как-то сомнений, я думаю, что особо ни у кого нет, вот об этом сегодня и поговорим. Тема, которую отец Алексей выбрал, как приход к Богу помог человеку измениться в лучшую сторону. Может быть, зависимость какую-то побороть, или справиться с грехом, или вообще в целом стать светлее и чище. К преподобной Марии Египетской, конечно, эта тема имеет самое прямое отношение, потому что уж если есть у нас перед глазами какие-то, ну, не совсем так, чтобы перед глазами, да, но в нашем сознании, в нашей культуре, если есть какие-то примеры покаяния, то это, конечно, она с учетом тех вводных, с которыми она стартовала в своей сознательной жизни, да, как женщина, которой настоящее наслаждение и удовольствие доставляла вот эта вот плотская страсть. И мы понимаем прекрасно, что, может быть, самый важный момент в жизни человека – это то, как он умирает. Вот как он в вечность переходит, с чем он в вечность переходит. И вот Мария Египетская с такими вводными, да, прошла жизненный путь, и в конце своей жизни мы знаем прекрасно, да, как она в молитве поднималась над землей. И, то есть, Бог иде же хочет, нарушается естество чин. Там, где Господь хочет, там законы природы отступают, и человек может парить над землей. Как юродивый, который ходит по воде, там, например, да, или что-то вот подобное. Вот она дошла до такой степени соединения с Богом и себя настолько Богом наполнила, что земные законы отступили в ее жизни. И этот путь занял много времени. 17 лет она страдала от своего греха, и 17 лет потом в пустыне этот грех ее не отпускал. И сколько времени после этого она прожила вот в таком подвиге, мы не знаем. Мы не знаем, сколько ей было, когда она встретилась с старцем Зосимой, которому и рассказала вот эту всю историю. В общем, мы знаем только, что она была уже, вот знаете, как не мужеского пола, не женского, а вот ангел такой, да, в вполне себе земной человеческой оболочке. Вот в связи с этим, наверное, отец Алексей, вы и выбрали подобную тему.
Да, действительно, эта тема, наверное, самая прекрасная в этой жизни, потому что любой человек может стать ангелом, как вы правильно сказали, и история, это этот путь, он может быть очень сложный. И самое главное то, что Господь своих ангелов зачастую исхищает даже уже у бездны адской. Да, как вы сказали, что Мария Египетская, она много лет грешила и должен был ад ее поглотить, по сути дела, но вот это то чудесное обращение, которое совершилось, оно вдохновляет христиан, вдохновляет нашу церковь уже много-много веков. И для нас, наверное, особо дорого то, что такие примеры в нашей жизни есть и сейчас, когда человек погибал, и Господь остановил эту погибель, когда он должен был упасть, а Господь его поддержал и дал возможность переродиться его душе. Самое главное для нас в примере Марии Египетской – это то, что такой пример, он продолжает реализовываться в нашей жизни, и это особо дорого в нашей церкви. И вот как раз сегодня такой историей я хотел бы с вами поделиться, да, и вот правильно вы сказали, что у нас при нашем приходе есть замечательный реабилитационный центр, куда приходят люди зачастую с разбитыми судьбами, и Господь эти судьбы... Ну, как я называю нашу реставрационную мастерскую, да, вот наша не просто реабилитация, а реставрационная мастерская, тот образ, который был испачкан, и те судьбы, которые были разбиты, Господь снова собирает воедино. Наверное, одной из такой самой яркой истории в истории нашего реабилитационного центра была та история, когда с таким исключительно малым временным промежутком к нам попало три человека, которые вышли из мест лишения свободы, причем вышли по 105-й статье, это статья убийства, наверное, такая одна из самых тяжких статей, которые могут быть, потому что, ну, лишить другого человека жизни – это перечеркнуть не только чужую жизнь, но и перечеркнуть зачастую жизнь свою. Как ребята сами рассказывали, когда они попадали в места лишения свободы, просто, говорит, зачастую, батюшка, я целый год вот катался по полу, мне было так плохо, я не мог прийти в себя, я не мог принять, осознать, простить, не мог это пережить в себе, и только с помощью Божией вот люди начинали восстанавливаться, вставать из этой страшной бездны адской. И когда вот вышли они из тюрьмы, пройдя вот такое наказание свое полностью, да, как с точки зрения государства, конечно, искупив свою вину, да, отбыв свое наказание, но с точки зрения закона божественного, нуждающиеся в исправлении, нуждающиеся в том, чтобы душу свою действительно вернуть в человеческий облик, да, и вот эти люди, трое, вот они с малым, я говорю, интервалом так оказались у нас, все по этой тяжкой статье прошедшие, все в нашем храме реабилитацию эту проходили, и потом, вот, если честно, я боялся. Я очень боялся, но вообще, как эти люди оказались вот на моем приходе, я отвечаю за все, что, за все то, что происходит на приходе, все, за все то, что происходит в реабилитации, причем это не просто какие-то слова, да, я сам несу полноценную, в том числе и уголовную ответственность за то, что на приходе творится, и, знаете, для меня это было целое откровение, и даже не в том плане, что они пришли, да, и то, что мы согласились принять, потому что это не моя только деятельность, но деятельность всего нашего реабилитационного центра, а то, что вот это чудо, на которое я боялся надеяться, оно произошло. Да, и судьбы человеческие изменились, и все трое, они вылезли из этой ямы, потому что кроме того, что они совершили это тяжкое преступление, они и, как сейчас говорят, психоактивные вещества, да, вот они, соответственно, тоже были сопричастны этим психоактивным веществам, и им приходилось выходить из этой тяжкой ситуации с помощью, в том числе, и наших консультантов, да, которые с зависимостью грамотно борются. Но это чудо имело свое продолжение, и это продолжение было следующим. Эти три человека не просто прошли реабилитацию, они не просто вернулись в социум, но они еще на нашем приходе нашли себе невест. Вот тут мне было страшно совсем, потому что, честно, вот когда ко мне подходили, я давал советы такие, что вот ты подожди, ну вот всем по очереди, не надо, не связывайся, ты 30 раз подумай, пожалуйста, это человек с тяжелой судьбой, там мало ли что может быть. Я потом боялся, потому что они у нас венчались, но я боялся потом, что, ну, знаете, семейная жизнь, я сам по себе знаю, у меня вот супруг, опыт жизни семейный, у меня 9 детей, я знаю, что это не сахар, это не просто, что это такой дополнительный триггер может быть для человека, он может сорваться, не дай бог что-то случится, но вот уже много лет это уже, наверное, сейчас на данный момент, ну, как раз мы сегодня, так получилось, Господь сотворил чудо, мы встретились в Москве сегодня с одним из этих людей, который вот у нас реабилитацию прошел, вот он сейчас находится здесь, и он приехал, знаете, он... Но столько любви, наверное, я давно уже ни от кого не видел, потому что столько и искренности, да, так, ну, это не передать словами. И вот действительно, то чудо преображения, то чудо возрождения душ человеческих, создание новых семей, казалось бы, уже там, где эти семьи не могут быть созданы. И то, что жены их, слава богу, тоже до сих пор живы, это тоже для меня великое чудо. Я надеюсь, что дальше будет. Да, но вот тем не менее это такая история, которая дает вот воплощение полноценного покаяния в нашей жизни, да, и которая дает, в общем-то, ну, такое вдохновение, лейтмотив для дальнейшей деятельности нашего центра, потому что уж если с такой задачей справились, то и дальше потихонечку, даст Бог, тоже пойдем этим путем, потому что очень важно здесь иметь помощь, и очень важно здесь обращаться к специалистам. Я не знаю, насколько, если уместно, сейчас могу сказать номер нашей реабилитации, да, потому что немножко вся кулик свое болото хвалит, да, 8-931-360-2022.
Вы лучше скажите, где информацию подробную найти можно про ваш реабилитационный центр?
Информацию можно найти на сайте Святоград. Да, у нас целый такой... целый комплекс социальной нашей помощи, он под этим брендом существует, там есть помощь и антикризисный семейный центр для помощи семьям, многодетным, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но вот отдельной такой статьей как раз в сегодняшней истории идет деятельность нашего реабилитационного центра, поэтому если вы наберете реабилитационный центр Святоград, то вы сможете нас найти.
Вот, и там, конечно, и номер телефона есть, и вообще все, да, что конечно. Угодно. Да, потому что Святоград запомнить проще, чем успеть записать, пока там в эфире они
особенно
озвучивают.
Особенно, если ты за рулем. Ага.
Да, особенно, если за рулем, а многие за рулем нас слушают.
Ну, вы знаете, на самом деле, если у человека это дело является болезнью его сердца, а это зачастую так бывает, то можно аккуратно встать на аварийку. Там, достать телефон и записать. 8-931-360-2022.
Да, история, конечно... Мы как раз перед вашим приходом сидели и вспоминали характеристики вот этих самых зависимостей, что когда речь идет о зависимости, алкогольной или наркотической, то речь идет, во-первых, о заболевании, что важно понимать, да, и заболевание это смертельное, прогрессирующая, рецидивирующая, и вот четвертую характеристику вспомнить мы не смогли. Я помню, что их четыре вот таких основных. Вот. И то, что и эти характеристики, они на самом деле очень здорово акценты расставляют, и люди, которые это в себе осознали, поняли, что вот у кого есть такие проблемы, да, что, как, когда они это осознают и учатся жить с Богом, и в свободе от этих зависимостей, понимая при этом, что в любой момент это может вернуться в их жизнь, и они несут ответственность за то, чтобы это не вернулось, это, конечно, дорогого стоит. Это очень сильные люди.
Да, безусловно, это такое био-социо-духовное заболевание, которое требует потом от человека все время определенную часть сил своей души на этом фронте держать. Да, как знаете, вот Господь дал нам крепость. Да, вот можно себе представить, что каждый человек – это вот такая крепость определенная. Да, и вот если порог где-то стену одну крепостную разбил, то, конечно же, эту стену с помощью Божией частично восстанавливают. Но дальше эта стена все равно остается наиболее опасным местом в обороне человека, и ему приходится часть сил постоянно там держать и следить, чтобы враг снова через эту стену, когда-то разрушенную, не влез в душу. Да, это очень важно.
Ну, это вообще, хочу сказать, что это действительно чудо, потому что законы психологии в этом случае отменяются, ведь психологически это... Ну, просто, может быть, не могло произойти вот этих браков и счастливых семей, и вот это вот все.
А вот так. Бог, иди же хочет, побеждается естество чин.
Светлые истории.
Настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин, Константин Мацан, Анна Леонтьева, я Алла Митрофанова. «Светлая история» в эфире «Радио Вера». Напомню, программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, а также на всех площадках, где мы представлены. И сегодня наш разговор и истории, которые мы друг другу рассказываем в студии, посвящены теме той трансформации, которая для человека возможна, когда он встречается с Богом. Как приход к Богу помог человеку измениться в лучшую сторону. Отец Алексей в силу специфики своего служения, конечно, рассказал о таких удивительных, действительно, переменах, то, что по-настоящему называется метаноя, то есть разворот к Богу. Да, снова человек от Бога отвернулся, повернулся к нему затылком. И это вот снова на 180 градусов разворот, да, снова разворот к Богу такой. Это потрясающе, конечно. А, Костя, твоя очередь.
Вот, конечно, зная, что будет отец Алексей, и предполагая, что достаточно логичный путь в такой теме рассказывать историю про исцеление от зависимости, я сетовал, что вот несколько раз в светлых историях я рассказывал о своем опыте посещения как журналиста просто центра реабилитации наркоманов. Это, конечно, история про вот то, как Бог помогает новую жизнь обрести, но еще раз ее рассказывать и вспоминать уже излишне. И так как-то я немножко даже отчаялся, а что же вот в эту тему интересного слушателям рассказать. И вдруг я понял, что, как дурья моя башка, у меня вообще-то есть в жизни история, как оказалось, про Марию Египетскую, про девушку Марию. И, наверное, вот по законам нужно было бы сейчас изменить ее имя, но я не буду называть фамилию, но просто ее звали Мария, и это очень важно в этой истории. Мы были знакомы еще по школе, вместе тусили, была общая компания, и довольно близко дружили вот в те совсем детские годы. А потом, как это часто бывает, институт, жизнь развела, и мы стали общаться тепло, но из серии там раз в год давай встретимся, кофе попьем. Ну вот встречались так, что-то болтали, последними новостями делились. И в какой-то момент, или там раз в два года даже могли встречаться, и в какой-то момент однажды вот встретились мы с этой Машей, и я увидел перед собой человека, которого вообще-то раньше никогда не знал. Вот слово «тусовщица» мягко выражало тот образ жизни, которым она тогда увлекалась. А это как-то совершенно не вязалось с ее образом из детства, хотя мы все меняемся, это нормально. Ну вот все свои искушения проходят. Я тоже в те годы был далек от какого-то идеала хорошего поведения по молодости. Меня, помню, в одном из таких разговоров прям очень в сердце врезались ее слова. Ну, мы достаточно откровенно обо всем говорили, и она описывала какие-то там свои отношения с очередным молодым человеком, видимо, недолгие, и такая фраза у нее прозвучала, что-то в духе, что, ну, знаете, из песни слов не выкинешь, с ним было скучно в постели. И это совсем как-то меня вот тогда вот, это вот с ее образом вообще не вязалось. Но и это стало очень таким красноречивым как бы признаком того, как она жила. И вот так годы шли, мы вот так время от времени очень изредка пересекались, уже чем дальше, тем реже. И вдруг однажды мы приезжаем с коллегами с радиостанции «Вера» в один московский монастырь брать интервью. Редкий случай для нас, что мы брали интервью на выезде, а не в студии. Ну вот там был специальный гость, с которым нужно было интервью записать. И в монастыре зашли после интервью в лавку купить каких-то пирожков. И вдруг в монастыре, в лавке Маша. И явно, что не случайно, то есть она не за пирожками пришла, она в монастыре была, она в монастырь пришла. Я был настолько, видимо, вдохновлен, как-то одухотворен, восхищен произошедшим, что Боже мой, ты что здесь делаешь, Маша, привет, мы там обнялись, да, что-то какими-то новостями последними быстро обменялись, договорились встретиться, там кофе попить. Ну, и она там куда-то пошла дальше по своим делам, и я остаюсь в этой лавке покупать пирожки, и мне женщина, которая продает пирожки, говорит, так она встала в позицию такой мудрой женщины, говорит, а сколько лет прошло с тех пор, как вы с ней вот перестали любить друг друга? Я говорю, да нет, мы никогда не были в отношениях, просто я настолько было радостно увидеть ее именно в храме, в монастыре, вот не где-то встретиться на улице случайно, а в монастыре, где явно какой-то есть признак перемены в жизни. И потом мы с ней встретились, и она мне начала рассказывать удивительную историю про то, как она стала воцерковляться. И меня поразило то, она встретила молодого человека, очень церковного, и к тому моменту, как они встретились, она была, видимо, уже сама пресыщена своим образом жизни. И меня поразило в ней какое-то смирение, потому что, судя по ее рассказу, ну, потом мы и с супругом познакомились, и все так и оказалось, она воцерковлялась примерно так. Вот как муж скажет, так я и буду делать. То есть, что, какую книжку мне муж дает, я такую буду читать. Вот надо на службу, идем на службу. Говорит муж, надо так там молиться. Будем так молиться, будем поститься. Такие молиться. Вот все, как человек говорит. Причем меня даже поразило, когда мы вот вместе все виделись, когда там супруг и говорит, ну, типа, вот ты меня сейчас еще Шмемана не читала, вот я тебе там вот после Сурожского прочитаешь, тебе Шмемана дам. И в этом даже была какая-то такая некая покровительственность, которая меня тогда немножко кольнула, она так, да-да-да, все, типа, давай-давай, я жду. И какая-то совершенно другой человек был. В этой истории, ну вот, такая история преображения, но в ней было две прекрасных детали. Первое, что мы же помним историю Марии Египетской, что она в какой-то момент не смогла войти в храм. Настолько были сильны ее грехи, что она вот, как бы житие говорит, что она пыталась войти, и какая-то сила ее выталкивала. Вот эта Маша рассказывает мне историю, которую тогда она, само собой, конечно, ни с какой Марией Египетской не связывала, это еще было до ее воцерковления, когда какая-то компания, поехала какой-то там загород куда-то, какой-то маленький провинциальный город, там монастырь, и жара дикая, и люди решили просто зайти в монастырь, там хотя бы тенек, там можно походить, там воды выпить. Говорит, а я не могу туда зайти. Не потому, что мистическая сила меня выталкивает, а просто я стою, и какой-то голос внутри меня говорит, я туда не пойду. Я буду вот полчаса на солнце жариться, пока друзья не выйдут, и мы не поедем дальше на машине. Но туда нет, я туда не хочу заходить. И она мне рассказывает, опять же, вот это важно, это не какие-то странные силы, это внутренний паралич воли или, наоборот, такая направленность воли от монастыря, от Бога, который, вот ты понимаешь, что, в общем-то, Марию Египетскую выталкивала из храма, ну, если угодно. Ты понимаешь, что эта история повторяется. Это первый момент, который очень эту историю делает такой для меня значимой. А второй момент, что когда эта моя Маша начала со своим супругом оцерковляться, ну, конечно, она знала, что она крещенная, когда там в детстве была. Она полезла куда-то там у родителей дома в какие-то антресоли искать ради любопытства просто свидетельство о крещении. И она находит его. И в этом свидетельстве о крещении, в этой папочке, как вы думаете, какая икона лежит?
Понятно.
Там лежит икона Марии Египетской, кем-то этой Маше, подаренная тогда в те детские годы.
Фантастика.
Хрестоматийная прям какая-то история. Если бы это не была твоя личная история, то я бы сказала, что она придумана.
Вот, понимаешь, вот эта вот серия «Господь, великий режиссер».
Да. Ну, так никогда не придумаешь, действительно.
Нет, так можно придумать. Ну, скажешь, ну, что-то тут насочиняли, вот что-то там натянули, да, какие-то подробности, детали, вот это вот все. Но когда это происходит в реальной жизни, ты понимаешь, что да. Сценаристу не поверишь, а жизни и Богу
и
поверишь.
И Косте,
да. Да, вот это правда. Да, отец Алексей, мощная история?
Мощная история. И даже такую можно аналогию провести. Вот Мария Египетская услышала голос: «За Иорданом найдешь спасение», а тут, получается, замужем найдешь спасение. Вот муж такой попался духовный.
Что, в общем...
Слава Богу.
Да, одно и то же в каком-то смысле. Ну, просто понятно, это разные пути. Монашеский путь, да, путь вот этого подвига Марии Египетской, который такой фактически монашеский подвиг. Да, ну, замужество, мы понимаем, это не менее сложный путь.
Не менее.
Аминь.
Да, серьезно. Ну что, их, понятно... Как-то долгое время не принято было как-то сопоставлять, и вообще среди святых у нас не так-то много именно вот супружеских пар, особенно если сравнивать, сколько среди святых монахов. Но не все, кто прославлены, в смысле, не все, кто не прославлены в лике святых, не были святыми. Ну, то есть, я уверена, что среди людей, имен которых мы сейчас уже в силу веков не знаем, и которые были супругами, у которых были вот именно супружеские отношения, там дети и все такое, что среди них тоже множество святых, просто Господь нам их имена не открыл по той или иной причине. Вот.
Ну да, семья – это такая тихая школа любви. Да. Если монах, он все время находится как бы на пьедестале в монастыре, все время его идут, его жизнь известна, он сам человек книжный, и все, что он делает, оно описывается то, а в семье такое происходит тихое чудо спасения, тихая школа любви такая.
Точно.
Точно сказано.
Точно. Тихая школа спасения. Надо прям так это... Хотя иногда, вы знаете, иногда очень громкая бывает эта школа спасения.
Кстати, да.
Иногда просто тихая, громкая школа спасения.
Да, да, да. По-тихому громко. Да. Буквально на минуту мы сейчас, на пару минут прервемся, чтобы послушать полезную информацию на радио «Вера». Напомню, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и на всех площадках, где представлена радио «Вера». И наш сегодня специальный гость – настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин. И в этой студии мои замечательные коллеги Анна Леонтьева, Константин Мацан, я, Алла Митрофанова. Ненадолго прервемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются, дорогие друзья. Поскольку общаемся мы вот так в непосредственной календарной близости к памяти преподобной, к дню памяти преподобной Марии Египетской, да, одно из воскресений Великого Поста, пятое воскресенье посвящено именно ей, и особое внимание уделяется этой святой в силу ее уникального пути, уникального опыта движения к святости, да, вот от такого, как сказать, от болезни грехом к святости как норме жизни. Удивительный, правда, невероятный, пронзительный пример, и житие ее не случайно читается во время Великого Поста. Дорог нам всем этот образ очень. И вот наш специальный гость именно по этой причине выбрал тему, связанную с преподобной Марией, путем покаяния, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин, Константин Мацан, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова. Рассказываем сегодня светлая история о том, как приход к Богу помог человеку измениться в лучшую сторону. Анечка, твоя очередь.
Слушайте, ну моя история очень детская. Она рассказана мне моей дорогой подругой. Ты, Аллочка, ее знаешь, и историю, и подругу. Вот, попробую ее пересказать. У подруги... была замечательная бабушка. Знаете, из тех бабушек, послевоенных бабушек-глыб, бабушек-авторитетов, бабушек, почитаемых в семье, ну, таких старейшин рода. Дело было в 90-х годах. Подруга тогда была еще школьницей каких-то младших, в общем-то, классов. И, если вы помните, нашу страну наводнили такие... вкусности, такие невероятных цветов жвачки, кислотного вида мармеладки, невыдающие пончики. И для
неувядающей пончики.
Для многих, я думаю, что тогдашних детей это было, ну, во-первых, это было новшество, а потом это был такой вход в сладкую жизнь, такую Dolce Vita, ну вот доступ, особенно жвачки. Вот, ну, я не была школьницей в эти годы, но помню почему-то этот период. И вот подруга рассказывает, что она очень сильно пристрастилась ко всему этому, ко всем этим замечательным сладостям, отовсюду их доставала, в очень большом количестве поедала. И вот такой эпизод произошел у нее с бабушкой. Бабушка провожала ее в школу. А бабушка верующая, еще ко всему прочему, которая сохранила веру вот в эти годы. И бабушка спрашивает, это какие-то предпостовые дни. Бабушка спрашивает, а ты же знаешь, что скоро начнется Великий пост? Девочка говорит, да, конечно, хотя она вообще первый раз слышит выражение «Великий пост», но ей так хочется быть перед бабушкой такой вот умной. Бабушка говорит, а ну ты знаешь, что в Великий пост люди в чем-то ограничивают себя, в чем-то себе отказывают. Да, конечно, говорит внучка, потому что, опять же, ей очень хочется быть перед бабушкой осведомленной. Они идут дальше. Проходит, ну, какой-то дом, и бабушка говорит следующее, показывая на этот дом. Она говорит, ты знаешь, в этом доме живет один школьник. Он очень много употреблял жвачки и всяких сладостей. Он, к сожалению, очень поглупел от этого и даже не смог закончить 6-й класс. Идут дальше. Ну, девочки, жалко мальчика. Подходит к школе, и тут бабушка говорит. Слушай, ну ты же хочешь, наверное, тоже попоститься каким-то образом, такую принести добровольную жертву Богу? Конечно, говорит девочка. Она хочет принести жертву Богу, которого так любит ее любимая бабушка. Ну, говорит бабушка, может быть, тебе на время поста отказаться от жвачки и от сладкого? И девочка отказывается от жвачки и от сладкого. И происходит буквально 2 чуда. Первое, она действительно с отличием оканчивает школьный год. Второе, она больше не возвращается к сладкому. И знаете...
И к жвачкам.
И к жвачкам. Ну, они входят, да, в понятие сладкого. И в этой истории для меня такое какие-то замечательные утешения, хотя и очень детские. Во-первых, потому что Господь всегда нам идет навстречу. Даже вот в любом возрасте мы можем отказаться от этих сладостей, да? Что и сделала Мария Египетская. Второе, что бывают такие замечательные бабушки, которые могут вот какими-то простыми словами передать вот всю суть этого поста. Вот, есть такая молитва «Широк путь сде и угодной сласти творите», да? Так вот, для меня в этой истории вот эти вот сладости и сласти, они как-то вот перекликаются.
Угодно сласти творите. Хорошо.
Да. Сласти и сладости, да. Вот такая история, дорогие. Ну, она очень, я говорю, повторю, она детская, но она вот для меня очень значима, потому что для школьника это, правда, очень важно.
Своей прямолинейностью эта история обескураживает и обезоруживает, я бы сказала.
Да.
Да, она такая какая-то совсем обезоруживающая. При том, что бабушка, ну, можно было бы сказать, что сегодня можно было бы сказать, что она, вот она, манипулятор
там,
нарушила личные границы, там что-то еще такое, но на самом деле бабушкой двигала любовь к внучке, забота о ней,
да,
и понимание, что...
Вот... А внучкой двигала не страх перед бабушкой,
а желание как-то
ее порадовать.
Порадовать и...
Что выводит это из психологического шантажа.
Да,
что
да,
скажете,
да.
Отец?
Ну, тут свершилось маленькое педагогическое чудо, когда человек смог объяснить маленькому ребенку о том, что пост, он состоит в преодолении себя. И это даже малое, но понятное для человека преодоление, оно дало такое явное, понятное чудо и такой эффект, который человеку на всю жизнь запомнился,
да,
и который
запомнился,
помог
главное,
ей вступить,
да,
на,
да,
духовный,
да,
путь, вроде бы с простого, абсолютно, но встать на такой важный и сложный путь.
Тут, понимаете, ведь тоже, да, Господь же педагог. И когда мы в садике, он с нами говорит на нашем языке, как мы способны его понимать, вот, детсадовском. В первом классе он с нами говорит на языке первоклассника, да, в десятом классе на языке десятиклассника, ну и так далее. И вот здесь, да, Господь поговорил с нашей действительно вот подругой, я знаю, о ком Аня рассказала, он с ней поговорил на том языке, который она... в тот момент своей жизни была в состоянии понять. Вот так вот. Она, да, она отказалась, и она с отличием закончила год. Понятно, что тот мальчик, про которого говорила бабушка,
да, может быть, его
выдуманный персонаж, скорее всего. Но девочка поняла, что вот у нее вот эта связка произошла, что, отказавшись от какой-то своей вот такой вот пусть детской формы зависимости, да, она на самом деле очень сильно... Что-то, ну, как бы, она
это
в свою жизнь...
Это был очень сильный, да, подвиг. Да,
да, она в свою жизнь впустила что-то очень важное.
Я же сказала, что вот для школьников это был вот такой вот вход в эту самую красивую жизнь какую-то.
Такой. Меня поразила в свое время такая одна очень короткая история от одного священника, московского, мной любимого, он рассказывает, ну вот пост, приход, там каждый по-своему постится, и вот торжество православия, то есть первое воскресенье Великого Поста, воскресная служба, причастились дети взрослые, и у запивки, где запивают после причастия, люди все подходят, мама, подходит дочка, мама запивает, дочка запивает, и мама так торжественно дочке дает конфету.
Угу.
Вот. И священник говорит, я спрашиваю, типа, что это такое? Что это за такой за ритуал? Причем мне показалось, что священник как бы спрашивает с некоторой укоризной, да? Ну, как-то вот только что прочистились, что-то награждать там конфеты за причастие, что больше, конфеты или причастие? Вот. И мама отвечает, ну, вот у нас на первом деле поста там Машенька, условно говоря, опять назову Машенькой, вообще не ела сладкого вот всю неделю. И сейчас вот в воскресенье она прочистилась, и вот я ей даю конфету. И я думаю, что сейчас священник как бы, ну, тоже как-то это, ну, как-то к этому отнесется, может быть, не вполне одобрительно. И в этот момент священник мне говорит, и в этот момент думаешь... о своей мере поста. И думаешь, угу, как же мало я вообще пощусь, если ребенок смог неделю целую без,
да,
сладкого.
Да.
И вот в этой истории прекрасно все. И покаяние священника, и та мера, которую, и его любовь, и как бы то, как он это к себе применяет, то, как я был неправ, думаю, что он будет это критиковать, а он на самом деле этим восхищается. Вот так вот.
Но это действительно так, нужно уметь человеку объяснить на его языке. Вот, но по опыту нашей семьи, мы, например, первую неделю не смотрим мультиков, и дети сразу чувствуют, что настал пост.
Вот, как вот это пост,
так пост. Обычное, да, время вот с 9 до 10, их законный интервал, если они все убрались, они смотрят мультики, а тут нет. Пост. Правда, они этот пост не воспринимают как какое-то вот такое особое лишение, да, потому что в это время уже, поскольку мультиков нету, то приходит там папа или мама, достает книжку и начинает читать книжку. И в этом отношении та любовь, которая льется, она дает возможность понять, что пост – это не только ограничение, но это ограничение, которое заменяется, дополняется вот особой такой любовью, особым участием в твоей жизни.
Прекрасно.
И оно объединяет. Пост, он не разъединяет. Если грех разъединяет людей, то пост и воздержание, оно, наоборот, объединяет людей и дает вот такую компенсацию, особую такую любовь. Да, вот я от чего-то отказался, а вместо этого я почувствовал единение со своей бабушкой, почувствовал то, что касается меня относительно вот, насколько мало я пощусь, да, какое-то другое чудо почувствовал. И вот это умение человеку донести о радости воздержания на его языке, это великого стоит. И вот в данном случае мы сегодня немножко сказали в двух словах про реабилитацию, да, вот те специалисты, наши консультанты, которые на реабилитации, они как раз тем и прекрасны, что они на языке человека зависимого, которому сейчас плохо, у которого мир разделен на черное и белое, да, где там есть наркотик и есть какие-то краски, и там, где наркотик, котика нет, и сейчас пока там темно и грустно и уныло. И они на простом языке умудряются человеку объяснить, и ему становится понятно, да. И вот это, конечно, великое чудо, не просто задекларировать, как надо себя вести, но сделать это таким образом, чтобы человек это прочувствовал и принял. Это тоже вот одно из чудес таких преображений человеческой души, и дай Бог, чтобы таких чудес было побольше в нашем посту.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Наш специальный гость, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин, Константин Мацан, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова, делимся с вами историями о том, как приход к Богу помог человеку измениться в лучшую сторону, побороть какие-то зависимости, справиться с грехом, вообще в целом стать лучше, светлее, чище, ну и так далее.
Да, действительно, но ведь история Марии Египетская началась именно с бунта. Ведь она, будучи 12-летней девочкой, ушла из дома. То есть она отказалась от опеки родителей, да, отказалась от того уклада, который был свойственен. И пока она бунтовала, она служила греху и разрушала свою жизнь и жизнь окружающих ее людей. А как только она как раз вошла в синергию, в соработничество с Богом, то тут как раз раскрылись ее самые великие таланты, потому что такой молитвенницы, наверное, трудно найти вообще где-то во Вселенной, да, той чистоты сердца и той связи с Богом, которую ей удалось вместе с Богом раскрыть, да, благодаря тому, что она вышла из области бунта в область соработничества. Наверное, ее трудно найти во Вселенной, да, вот, наверное, так. Поэтому, конечно, с Богом мы, все наши качества, они расцветают. Бог для нас, да, вот есть такая замечательная духовная книга, которую можно перечитать о Великом Посте, это Илиотропион, подсолнечник, да, которая рассказывает, как воля человеческая сочетается с волей Божией и насколько это бывает плодотворно. Поэтому, вот, наверное, можно дать такой духовный рецепт. А так, конечно, да, пока мы бунтуем против Бога, это одна жизнь. А как только мы входим с Богом в синергию, в соработничество, как только мы начинаем вместе с Ним творить, так мы действительно раскрываем великий потенциал, который и нас самих удивляет, и удивляет окружающих нас людей.
Я подумала, знаете, есть такое понятие, как теплохладность, да, и вот человек, который останавливается в какой-то момент и говорит, ну все, я нормально поработал, вот в этом есть такая теплохладность, а вот эта вот горячесть, это вот, это именно ступеньки вверх, 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 и Господь действительно быстренько насыпает там сверху еще, пожалуйста, пожалуйста. Ступеньки новые и новые получаются.
Мне вот к вопросу об умножении нравится этот образ, который часто в разговоре об отношениях человека и Бога приводит. Вот если мы нолик, а Бог единица, если мы себя перед единицей ставим, то мы уменьшаем дробь. А если мы сначала единицу Бог, а потом мы, десяточка, то тогда мы можем вот с таких ноликов понаставить, и дробь будет в десятерично умножаться, или число будет умножаться.
Если ноль поставить перед единицей, то будет 0,1, вызывайте пожарных, то есть тушите, тушите, да, пока не поздно. А когда 10, это...
А 100, а 1000.
Да, да, это потрясающе.
Чем большим нулем ты себя считаешь, тем во много это умножается. Чем больше смирения, тем больше плода получается.
А, кстати, это формула тоже и семейной жизни, да, если единица – это Бог, мы его ставим на первое место, да, потом там у нас один нолик, там второй нолик, третий нолик, четвертый, ну, вот все члены семьи. И вот, и представьте, какая прекрасная получается цифра,
математика.
Число.
Какая
число,
прекрасная,
да,
математика.
Какая прекрасная математика. Да.
Божественная математика.
Божественная.
Созидательная.
Божественная математика, правда, да. А, ну, не будем как-то сильно возноситься, да. Мы понимаем прекрасно, что вот этот путь умножения, развития талантов, это, конечно, это тяжкая пахота. И иногда это вообще там и без выходных, и без сна, и без всего, и, в общем, да. Но это, по-моему, самое вообще прекрасное, что может быть с человеком вот в этом самом земном пути. И талант ведь, смотрите, да, правда, талант у всех разные. Кто-то врач гениальный, кто-то, вот говорят же, врач от Бога, да, кто там, кто-то педагог, кто-то, я не знаю, чувствует там те или иные науки, а кто-то там гениальный горняк, например, или там инженер, или что-то еще. Вот это важный момент, когда человек, правда, находит себя.
Я очень хорошо варю суп.
А я ем.
Вы нашли друг друга, как морковь и горошина. Помните, как в Форсигампе, да? Да, как морковь и горошина. Слушайте, что-то я проголодалась прямо. Давайте мы сейчас будем потихоньку завершать наш разговор.
Всем нашим слушателям и зрителям приятного аппетита.
Да, и пойдемте уже кого-нибудь съедим.
Чувствуется, что все постятся.
Да. Настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира, священник Алексей Дудин. Собственно, храм в городе Коммунар Ленинградской области. У отца Алексея там реабилитационный центр, который, напомните, как называется? Где искать, что искать?
Ищите слово «Святоград». Вот, у нас Святоград. Есть мечта наш Коммунар со временем переименовать в Святоград. Вот, и мы все для этого делаем.
Прекрасно.
Я думал, вы скажете сейчас «ищите и обрящите».
И обрящите. Да, а все «ищите» и все остальное приложится.
Обязательно обрящите.
Да, да. Обязательно. Да. Ищите Святоград, потому что христианин, он должен идти к святому городу, и образ этого шествия мы стараемся реализовать и на нашем приходе, в том числе и восстанавливая разрушенные судьбы человеческие, как вот мы с вами видим, в том числе и на примере Марии Египетской, Господь всегда может сотворить.
Константин Мацан, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До встречи в эфире. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Доброго вечера.
Светлые истории.